непривычная тишина. Дети в студии, нет никаких ни криков, просто что-то происходит. Ну, раз так, мне по праву моего рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могу трактовать только я, потому что я являюсь их автором. Вот. Лекция будет называться «Возвращение величия». Почему? Потому что меня бесит, что люди недостаточно величественны. Что такое величество? Бесит просто, да? Царь природы, да, человек это звучит гордо, а ходят вот такие, как и на них это, на тряпку, и ходят в тряпки, да, где величие, да, вообще. То есть человек рабом не должен быть ни в каких там вариантах. Ну ладно, пускай даже вот коммунизм, но все равно друг друга уважают. И уважают не просто потому, что где-то прописано, что это очень хорошо для кармы, для твоей, там, шубха кармы называется, там, взрываешь, а просто потому, что они все достойны этого. И смотришь. И я знаю, что есть люди, которые, вот он заходит в комнату, я вообще его первый раз вижу, ничего не знаю о нем. И он как-то внушает вот величественно, как-то что-то прямо царское в человеке проявляется, именно царское. И это не то, что вот вы все там где-то глубоко внизу, а наоборот, они скромные, они там, ну, чувствуется за ним какая-то сила, за ним какой-то опыт. Собаки тоже. На одного гавкают, а на одного что-то не гавкает, да? Помните, я рассказывал случай, когда один человек заходит к любой собаке, которая агрессивный хозяин вызывает, говорит, ну не можем угомонить своего там питомца. А он заходит, они его сразу признают. Собака первый раз видит его. Но у этого человека очень много там шрамов, как выяснилось. У него такой опыт и победы. У него как на лбу эти победы написаны в поле. Собака это все считывает. Так и люди. Те, которые ничего не боялись ошибаться, у них, да, вот эти все шрамы, они в конце концов становятся величественными. Потому что, как сказал предыдущий оратор или предпредыдущий, сегодня же третья, да, лекция, что там грамм собственного опыта весит больше, чем тонна там чужих наставлений. Потому что это уже твое. Более того, хочу сказать, вообще я хотел назвать это возвращение ответственности, я потом думал, ну, ответственность, избитое такое слово. И эпиграфом к сегодняшней лекции будет, я не помню, кто это сказал, цена величия-ответственность. Цена величия. И люди... А остальные, которые никакие, которые не величественные, они ходят и доказывают всем, что они очень величественны. Хотя бы чуть-чуть чего-то стоят. И очень обижаются. Величественный человек не обижается ни на что, да? Вот. А эти прямо доказывают. Им вот надо доказать. Почему? Вообще, что мы хотим доказать? Мы должны хотим доказать, и к чему мы стремимся. Если мы стремимся к этой величественной, значит, она у нас должна быть. То есть мы стремимся к естественному своему. Вот. Нас все уважают, там, вот этот Виталий рассказывал там про Нарбекова, когда муж и жена, то есть такой брак, у них куча там детей, у них все хорошо, в общем, полный фэншуй в отношениях, они всю жизнь называют он ее моя госпожа, а она его мой господин, да? Вот. И это не просто фигура речи, они что, это рассказывают друг друга, ну, когда вообще они одни, вот, и они в это что-то вкладывают, а мы как это, ой, там, киса моя, или что там, что-то,
лапочка,
да. Зайчик. Ну да, да, зайчик, вот что-то такое вот, уменьшительное, и ой, хорошо так, да, вот, и, то есть, цена величия, ответственность, и слово случайность придумано, чтобы избежать ответственности. И вот чтобы набить цену, чтобы подороже продать мне свою лекцию, я обычно это беру афоризмы там, таких великих, таких там Эпикуры, там всякие, Сократы, я их в конце так, типа вот, смотрите, не я один так думаю, да? А я вот решил их прямо сейчас, сначала, чтобы понять, что это, что об этом думали такие, ну, очень известные люди, и вот что они об этом говорят? Их тут немножко, этих афоризмов я взял там на 2 минуты. Власть – это долг, а свобода – это ответственность. Я напомню, что цена величия – ответственность. Вот где собака-то зарыта. И все люди, которые ходят и попрошайничают, чтобы их уважили, это полностью безответственные люди. И они вообще не живут. И как мы вот тут разговаривали с предыдущим оратором, вот, почему это специально так изменяет все, что вот в старой Бхагавад-гите была радость от своего могущества, это единственное. И, конечно, если я могущественный, я и величественный. А сказали, нет, естественное состояние вовсе не могущество, а естественное состояние человека – это погружение в сферу наслаждения. И вот человек, который наслаждается, он что-то заработал, он не может наслаждаться все время воровать. Он что-то подработал, съел, что-то сделал, похвастался, все равно, что съел. Он все время обнуляется и ходит по кругу, и просто стареет, и никуда он вообще не идет. Вот. А потом он уже в возрасте, пора его уважать, а уважать его не за что. Он сам съел все, а он и обижается. Пока он маленький ребенок, он не обижается, он не претендует на, чтобы его там почитали особенно. А вот если радость от своего могущества, там все время идет прирост. Потому что это вот этот фрейдизм, вот этот там либидо, вот. Органы чувств, они всего лишь для ориентации в пространстве. Все. А наслаждение, вот это наслаждение, удовлетворение, как Брежнев говорил, с чувством глубочайшей, это радость от своего могущества. Я что-то сделал. И я вижу, оно стоит и не рушится. А это может быть только из сферы моего призвания и предназначения. Если чужое сделаю, тут же рухнут или заберут, или скажут так, уберите, мешается. Вот так вот. Все, другой радости нет. Платформы для радости, вот этого основания. И для этого надо ответственность. Для этого ответственность. Итак, вот эти умные люди, значит, власть – это долг. Свобода – это ответственность. Оказывается, это остальные рабы получаются, да? Кого не уважают, а хочется же быть, да? Чем больше чувство ответственности, тем меньше жажда власти. Представляете? Больше всего жаждет кто власти? Раб. Ответственность и свобода составляют духовную сферу человека. Это к тем, кто хочет там просветляться, высветляться, куда-то прогрессировать, вот такие вот вещи. А оказывается, вот ответственность и свобода. Давайте посмотрим, насколько ты независимый от всех структур, от государства, там, от всех, и насколько ты ответственности взял. Вот и вся твоя духовность. А если ты нищета, да ты можешь хоть сколько там чего учить. Вот. Чем больше свободы, тем больше ответственности. Это вечный, актуальный, древний парадокс. Тем больше свободы, тем больше ответственности. О как! Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинство людей страшит. Потому что слишком большая свобода опасна для тех, кто не может справиться с ответственностью, сопровождающей независимостью. Да, можно надорваться. Ну, позавидовал, что как-то. То есть надо брать по плечу, чтобы шапка была по сеньке. Слишком. Мы сами определяем направление ветра. Это все разные люди говорят совершенно. В разных эпохах. И видите, они согласны друг с другом. Мы сами определяем направление ветра. Нет ничего важнее, чем принять ответственность за еще несовершенные шаги. Человек действительно становится человеком в том случае, когда он принимает полную ответственность, кем бы он ни был, он за это ответственен. Говорят, вот он начальник, я же не начальник, да? Ну, мне сказали, я делаю. А вот этот умный человек говорит, неважно ты где. Как научиться нести ответственность? Интересно, да? То есть будет ответственность, что у тебя тогда будет? Все. Не будет ответственности, ничего не будет. Потому что ты берешь ответственность, вся вселенная тебе отвечает. Ты не берешь ответственности, она молчит. И ты разговариваешь, как об стенку горох. Ничего не получается. Говорит, не работают практики духовные никакие. Как научиться нести ответственность? Надо жить в мире, принимая собственные решения и делать собственные ошибки. Потому что по большому счету, то, что сначала кажется ошибкой, на самом деле это просто такой фрагмент обучения, что иным способом тебе научить нельзя. То есть здесь все начинает быть по-настоящему. Ты реально отвечаешь за свои поступки. А не так, ой, извините, я вас задел. Да ничего, я вам на спину плюну. Ну такие вот. Это ну, не ответственность. Ответственность, то конкретно ты сталкиваешься с законом, сталкиваешься с другими интересами. И тут просто так не выразить. По-настоящему. Ответственность, она настоящая. В тот день, когда вы полностью возьмете на себя ответственность за собственное будущее и прекратите искать оправдание сомнениям, станет днем начала движения, вашего движения к вершинам. Когда у человека идет что-то не так, неважно в какой сфере, вообще семья, работа, что-то не так, потому что предназначение это довольно широкий спектр деятельности человека, и когда у него идет что-то не так, это означает, и вот это вот так, это больше другое ничего не означает, это означает, что он часть своей ответственности просто решил переложить на кого-то, на государство, на какого-то товарища, на какого-то соратника, свое, часть своего предназначения. А это, в принципе, невозможно. И как бы ему не хотели там все помочь, а он такой расслабленный такой, ну я же это теперь заслуженный, это мне. Все, у него все идет кувырком. Потому что твое призвание, предназначение, никто, оно просто запрещено другим выполнять его. И у кого все в порядке, он просто тянет свою лямку. Причем радостно. Вот. Даже не пытается. И поэтому просьба не унывать и не падать духом. И разочаровываться в людях, на которых мы, только потому, что не оправдалась наша надежда переложить на них ответственность. А вот разочарование в людях именно поэтому, что я хочу и говорю, какая... Нехороший вот это человек, редиска, да, нехороший человек, а он просто хотел бы, да не может, ему обстоятельства не помогут, не разрешат это сделать. Мы говорим, плохой человек. Итак, и вот один человек спрашивает, знаете, такой человек, активный, хороший человек, у него соратники, семья, дети, ну у него все хорошо, как у людей даже больше, он тянет общественно полезную там работу, и говорит, что у меня вот не так, вроде все делаю, там вот эти лекции, а я говорю, а знаешь, что не так, ты в людях разочаровываешься, я вот такой просветленный, я уже все понял, да, а они спят до сих пор. Такой феномен разочарования. И когда они уже проснутся? А я ему тогда рассказал одну такую притчу китайскую, когда китаец такой, крестьянин, посадил какую-то грядку, я не знаю, что он там посадил, петрушки, допустим, посадил, и петрушка так заколосилась у него так хорошо, он ее поливает, и что-то ему кажется, что она вот растет как-то вот, ну, медленно. И он даже не выдержал, он взял их так немножко поподтягивал. А на утро смотрит, она вся вот так раз и завяла. И вот с людьми так же может быть. Просто не думай сейчас, ой, все пропало. Сколько было этих концов света уже объявляли, да. И вот надо всех быстренько это рассказать им, потому что погибнут. Нет. Погибнут те, которые должны были созреть, но поленились созреть к этому. А с тех, ну, взятки гладкие, ничего им не будет. Понимаете? Так что не торопитесь. Я помню, был на работе человек, который ну, вот пил, хороший человек, в принципе, ну, любил это дело, видно, счастья не хватало ему по жизни. Да, и очень он пил. И потом раз как-то завязал, не вшился, ничего, вот так вот усилием воли. Он стал, и мало того, его поставили начальником, мастером, ну, небольшая там бригада, то он стал просто зверем. Когда увидит кого-то с запаха и с чем-то, просто кидается на нем. И вот это все было на моих глазах. Один человек пришел так, ну, с день рождения или с чего-то от него, тот на него. Он говорит, ты вообще сам вчера только просох, что-то кидаешься на нас. Самое главное, что вот эти пьяные, остальные всякие прочие, они вообще на пьяных не реагировали. То есть, которые люди не пили никогда, у них нет такой проблемы. Это примерно так, как вот полицейский и преступник, они в одной тюрьме находятся, просто их разделяет решетка. Ну там один и тот же запах. То есть есть свободные. И то есть человек, который перестал быть преступником, он понял, что это плохо, он тут же становится полицаем и начинает искать, кого бы сейчас построить. На самом деле, тут две вещи. Он для него это проблема не скатиться обратно. Вот он проснулся и хочется как прилечь опять, понимаете? Сколько можно быть героем, да? бодрствующего. Надо прилечь. А смотрит, а там и этот лежит, и этот лежит, и зависть берет. Зависть берет. Он лежит, и вообще ничего. А тут ты сам себя строишь. И вот начинаешь, вставай. Солнце встало там. А ему рано еще, да. Дети спят больше. Больше, да. А вы знаете, кошки сколько вообще спят? Взрослые. Пол жизни, 12 часов. А котенок сколько спит? Он вообще встал только покушал, поигрался со своим хвостом и опять брык, и все. Вот. А дети тоже спят, рано ложатся. А взрослые им уже не надо. Они уже выросли, что-то у них там чакры какие-то раскрутились.
Взрослые все
меньше. То есть, смотрите, если... И вот эти вот полицаи, которые вышли, он вчера только был еще в криминале, сейчас он вышел и начинает всех, это говорит, что он еще проснулся или просветлился, или стал духовным, но он пребывает в неустойчивой форме. И на самом деле он сам себя гоняет, он сам себе объясняет, что вот ты еще такой, ты на самом деле не такой. Ты держишься только за счет своей памяти, что надо быть таким. Это в твою генетику еще не зашло. И вот он ходит, треплет всех нервы, и это очень опасное переходное состояние. Как вот есть переходной возраст, да, вот дети, пока дети нормальные, потом взрослые какие-то нормальные, а есть переходной возраст, непонятно что. Он еще и не тот, и не тот. И вот этот вот, еще и не тот, и не тот, треплет всем нервы, и мнит себя спасителем человечества, а на самом деле он спасает себя, и причем неудачно. И самое страшное, это разочароваться в людях в это время. Потому что я же проснулся, аж позавчера. А этот, смотри, уже полгода за ним смотрю, не просыпается. А то, что ты 5 лет не просыпался без просыпу, там, где ты вообще ничего не воспринимал, ничего, нормально было. И вот это такое разочарование, оно совершенно беспочвенное. И когда мы разочаровываемся в людях, это вообще страшно. Почему? Потому что вот это ключевое слово, вот это наше величие, оно сжирает наше величие. Во-первых, мы брюзжим, вот этот не так, этот не так. Все плохо, сплошное быдло кругом, понимаете? Один я вот такой святой схожу, крик в пустыне такой. А кому это надо? И я сам снимаю с себя ответственность. Разочарование в людях подрывает мою ответственность. Я говорю, кому это надо? А что я один рыжий, что ли, вот этот такой? Понимаете? Поэтому неси свою ответственность, какую взял, не надо шаги назад делать, и не смотри на окружающих, это их дело. К тебе придут, спросишь, не надо к ним лезть, рассказывать, как им жить. И вот сегодняшние времена, ну особенно сегодняшние времена, все говорят, ой, скорее уже надо проснуться, потому что вот эти упыри, смотрите, что делают, можешь не успеть. И вот мы ж такие, как вот самоактуализировались, а вот толпа что-то не самоактуализировалась. Когда ж мы в общем будем? А в общем мы будем тогда, когда мы не будем судить спящих. Когда проснувшегося спящий перестанет раздражать. Вот тогда поднимается масса, и она очень осознанная, потому что там нет такой агрессии. Все понимают, что к детям так, к взрослым так, к юношам так надо относиться. Вот для меня, например, пример не Фидель Кастро, а Че Гевара. Че Гевара, он никогда народ не считал ни за какое быдло. А там всякие были, такие же, как везде. Причем Куба, это вообще такой винегрет. Там черные, белые, цветные, все, что хочешь. Там все, что можно на земле есть, все на Кубе вот это есть. И попробуй, чтобы они договорились. А у них вообще психика у всех разная, разный менталитет. И он говорил общечеловеческие ценности и говорил, народ это очень осознанный такой организм, и все вышло. Он в них верил, они смотрели, у него не было вот такой свысока. Вот тогда будет, когда вот эти, которые проснулись, перестанут осуждать спящих. Вот тогда начнется процесс идти по нарастающей. А сейчас я вижу очень много проснувшихся, но которые немножко попрыгали. На самом деле они еще не это, они уже и не преступники, но они еще и не свободные люди. Почему они хотят, чтобы все проснулись? Потому что им тяжело держать эту ответственность. Им хочется, чтобы им помогали. А твою ответственность никто же не будет. Вот, у меня был, например, то есть мы не можем никого вытащить. У меня был случай с моим кумом. Это ну, что-то люди там собрались, мы что-то рассказываем, человек 20 толкется у меня дома, и я вдруг как-то понимаю, что с кумом, как потом выяснилось, так оно и было. Он сейчас просто реально вешается. Бьется веревочку и вешается. И я там вспомнил все свои экстрасенсорные способности, визуализировал, короче, я сделал так, что он там не повесился. Потом я встречаю, да, рассказывает, потом что-то меня оттолкнуло и все такое, все хорошо. Я на следующий день ломаю 2 ребра. Я работал на железной дороге, клещами такими тяну шпалу, клещ у меня срывается с этой шпалы, я падаю, хорошо, что не позвоночник, а еще боком на рельсу. И хрыст 2 ребра у меня. Я так думал, за что ж, я ж такой святой практически. Вот. И начал спрашивать. И у меня были, ну, наставники или люди, которые, ну, далеко и давно уже по этому шли. Он так кинул там, этот на рунах, там, на египетском оракуле. Сказали, ты совершил насилие, потому что костный любой перелом, это значит, ты совершил насилие. Я говорю, какое насилие? Они раз опять. Я говорю, ты вот этому вышли на кумы, ты ему не помог. На самом деле он бы не повесился, но он попал в тупик. Как крысу, если в тупик загнать, она вообще бесстрашная и нечего-то терять. И именно там человек принимает решение, а ты его отбросил годика на 2 назад. Теперь ему надо снова, то есть он бы не повесился, там ничего бы не произошло, но теперь ему надо снова достигать вот той тупиковой ситуации, то есть ты ему его насилие. То есть не надо бежать, не принудительно раздавать вот это добро, если не спрашивают. Вот. Выбор, понимаете, выбор. Ответственность начинается после выбора. Итак, вот этот вот блок, я закончу тем, что разочарование в людях, когда оно приходит, оно способно остановить любую нашу, простите за пафос, богоугодную деятельность. Вообще любую. Разочарование в людях. И в отношении себя вроде в порядке, добродетели свои знают, что касается недостатков, да, у кого их там и нет, они уж у всех недостатки есть. Вот. Ну и наступает разочарование. А когда наступает разочарование, сразу падает моя ответственность, сразу появляется паровозиком эти проблемы, а я же только сейчас был героем, да, и тут я понимаю, что вот у меня проблема, а никто не поможет мне, не хочет помочь. Вот если никому не помогал, я как-то не особо и требую других. А тут я только что помогал, аж 2 дня, да, а им что-то некогда. Вот ничего себе. А я-то думал, что вы хорошие люди. Вот. Ну, а есть люди действительно, которые давно, есть ломаются люди. Вот он 8 лет, 10 лет, у него каждый день это подвиг. И он в подвиг это не записывает, он живет в таком ритме. Вот. А другие как пробуют его скопировать, на 2 дня им хватает, они сразу это в подвиг записывают себе. Вот. И тот говорит, и иногда этому тяжело, вот этому человеку, этому, светоч назовем его, да, тяжело. И он говорит, что ж вот это, я вот это пнусь, а вы ничего не делаете. Вот. И с этого момента начинается его падение. Ты тянешь свое, ну и тяни. Что ты других хочешь это заставить делать? Он может вообще быть свиньей полной, пускай лежит там и хрюкает себе там. И это его вообще право деградировать. Ты об этом подумал? Вот. Вообще работает ачар, ачария, собственный пример, а не то, что вот эти, знаете, вот эти назидания, они нужны тогда, когда такая сделается пара, ученик-учитель. И ученик приходит и говорит, вот надо мне это рассказать. Ты рассказываешь. А если тебя не спрашивают, не надо. Вот твой собственный пример покажет, как надо действовать. Потому что это впечатляет. Впечатляет. Почему? Потому что ты величественный. И написано в Бхагавад-гите, то, что делает величественный человек, великий человек. Остальные слабые начинают это повторять, и у них получается. Это лучше, чем какие-то слова. Они просто смотрят, как дети-то копируют, да, взрослых. Вот. Потому что сможет его, и мы хотим такими быть. В общем, если ты хочешь жить по человеческой справедливости, там, вот я всем там хорошо сделал, теперь они не будут делать, ты вообще будешь ходить по кругу и никуда не продвинешься. Ты должен делать больше добра, чем делают тебе. Тогда ты будешь идти вперед. А если ты вот это
что-то сделал, тут же съел, сделал, тут же съел. Ты на одном месте так и будешь находиться. Причем это привыкают люди, и есть оно приятнее. Вообще, знаете, вот это наслаждение, сфера наслаждения, она наступает тогда, она покупается моим предназначением. Я продаю про свое предназначение, ну, то есть ответственность отдаю, и начинаю наслаждаться. Когда человек умирает, он испытывает такое наслаждение. Вот когда, например, кислородное голодание, вот люди там, или кислородное опьянение, слышали такое, да? Вот. Или когда человек замерзает, ему так приятно и хорошо. И когда человек в зоне комфорта, то там он вообще в коллапсе. Его экранировали от всей жизни, и пускай потом, пока свои все запасы не съест, ему очень хорошо. Вот. И пока это петух жареный, как говорится, да. Вот. Если вот пример любого святого, ну то есть каково им живется. Потому что дело в том, что принятие не только там. Когда мы продаем свое предназначение, как вот этот мальчиш-плохиш, да? Вот. Читали, да? Мальчишки-мальчиш, и был мальчиш-плохиш. Он продал родину, ему дали там какие-то пряники. Пряники, конфетки, да. И вот когда мы это продаем свое предназначение и говорим, о, это по карме мне пришло, да ты просто продажный. Вот это, продал не родину, но, может, Бога продал. То место, которое ты тут был. Вот. И вот если взять любого святого, вообще они, их никто не почитал, гонения были, кое-кого распяли. Это, знаете, больно, когда распинают. Вот. И они. А за что их? За то, что они другим помогают. Нормально? Вот такая вот жизнь, настоящая. Все остальное игра в духовность, в просветленность, как это? В гармонию со Вселенной. Вот. Причем, еще это ложь на самом деле. Это ложь. Это ложь. Это ложь безответственных людей. Самая интересная игра безответственных людей – это игра в духовность. Она ничем не отличается от других игр, предательства своего предназначения, но просто она немножко интереснее, чем другие. И даже такая, что незаметна для самого себя. Потому что эти все люди, которые вот это все этим занимаются, они не живут настоящей жизнью. Они к ней готовятся. Готовятся. А знаете, есть еще ищущие. Ищущие. Вот которые, это еще более лживые люди. Потому что они на самом деле ищут, как бы оправдать, что вот в мире такой бардак, и я при этом ни при чем. Хотя берешь любую литературу, и все говорят, вот в чем ты находишься, все, что с тобой соприкасается, что тебя вот это достало уже, что тебе не нравится, виноват лично ты. А эти ищущие, вот законы кармы, а мы в стране приходим как наблюдатели, и вы знаете, как этому, стучащемуся откроют, да, они находят это. Они это находят, и тогда на полном основании, в полной осознанке продолжают врать себе и окружающим. И это уже, и эти люди, означает, сделал выбор. И эти люди, они, знаете какие, вот есть такие наивные. Ой, я недавно слышал такое, что, не буду говорить, где, вот прямо здесь слышал, что один человек говорит, вот был такой гуру в 80-е годы, гуру по бизнесу. И что вот, и вот бизнес, вот как бизнес развивать? Вот надо это, приходят в реальность, а там вообще все не так. И приходит бизнесмен, говорит, бизнесу должен учить бизнесмен. И какой-то крутой бизнесмен, я его называю вором. Он говорит, на самом деле, бизнес это, тому надо столько дать взятку, этому столько взять взятку, государству этому взять взятку, понимаете? Он полностью во лжи, ложь проникла в него, а мы настолько во лжи, что мы ее не замечаем. И потом нас раз и обули на хорошую сумму, на здоровье, там жену увели, там, ну, я не знаю что, детей увели, там Бог знает что можно. И понимаете, это на самом, и мы тут обижаемся, мы живем во лжи, мы лжем всем, потому что просто не взяли ответственность, мы нечестно живем. Ответственность, это значит, бардак я его должен исправлять. А мы говорим, а все врут, а что, я один, что я сделаю? Вот. И вот я так вот вру, потом меня обманули, обули, обманули, и А это на самом деле закономерное завершение какого-то этапа жизни во лжи. Потом происходит обнуление, перепсиховал, и опять я немножко оброс жирком, потом, а раз я опять во лжи живу, потому что, а я, знаете, вот и в эти моменты, когда человек в тупике, и вот нет выхода, вы знаете, только самый безответственный человек может сказать, вот нет выхода, выход есть всегда. Если ты действительно в тупике, и вот любое твое движение тебе во вред, и ты говоришь, нет выхода, значит, ты безответственный человек. Потому что выход всегда есть. Тебя в тупик-то и загнали для того, чтобы ты принял решение больше не врать. Я знаю одну фирму, которая, я вот не помню название, сейчас пришло на ум, где-то в Забайкале какая-то фирма, не то они медом занимались, я не помню, чем они занимались там. И на экспорт у них что-то шло. И к ним пришел счет из Японии. Пришел счет. И их этот японец-бухгалтер, странно, но он ошибся. Там не то ноль приписал, не то что-то. То есть он передал деньги лишние. И тогда бухгалтер находит, и там по документам все правильно. Надо было сказать, о, Бог прислал мне вот это за то, чтобы там молились его там хорошо. Бухгалтер сказал, нет, это не годится. Они звонят этому японцу и говорят... Вы ошиблись, а тот возмущается, они думают, что типа не додали. Вы ошиблись, вы нам передали в 10 раз больше. А те-то удивлены, да, да, да. И они отослают им денег. И проходит полгода, эта фирма начинает процветать. Вдруг все заказы, все, вот все, которые вокруг можно представить, вот такая же фирма рядом, они ее обходят и берут у этих заказ. И они говорят, а кто вас к нам направил? Говорит, а вот та японская фирма рассказала, что вы просто честно работаете. Понимаете? Правдивость имеет хороший результат, лучший результат, чем ложь. Но правда, она более естественна, она реальна, ложь нереальна. И люди опираются на ложь и говорят, вот это, и целые гуру есть по лжи такие вот. Вот надо помедитировать. Нет, надо просто жить по-настоящему, то есть взять ответственность. И вот если человек берет ответственность, когда он в тупик, когда его жизнь загоняет, берет ответственность, он либо начинает быть ищущим, как вот заметался, находит, почему это так, я отработал карму и все такое, и принимает решение, находит оправдание, что ему ничего не надо делать, просто мир таков, такие мои родители, такое мое государство, такое все, понимаете, виноваты, только не я. А я вот попал сюда. Наверное, для того, чтобы душа моя возрастала. Понимаете, такие пафосные вещи. Вот. И, значит, и лжет дальше. Но он уже все. Он сделал выбор. Выбор не имеет обратного действия. Настоящий выбор не имеет обратного действия. Если, как сказать... После того, как ты выбрал, и взял на себя ответственность после выбора, меняется твой мозг, меняется твое необратимое мышление, меняется твоя психика, меняется твое ложное эго. И это необратимо. И прежним ты уже не становишься после взятия ответственности. Я уточню, что такое взятие ответственности. Взятие ответственности, ты, например, что-то сегодня решил, а завтра перерешив, значит, никакой ответственности ты не взял. Если ты сегодня решил, а завтра все тебе говорят, этого нельзя, ты ошибся. Но ты все равно это делаешь. Вот это ответственность. Ответственность – это не бытие определяет сознание. Это сознание переделывает бытие. Вот это ответственность. Ты должен знать, для чего ты живешь в этом мире. Для чего ты живешь? Никто не родился просто так. И ответственность – это просто знание о том, что я должен делать. Без всякой духовности, без всякого просветления, ты просто должен знать, что ты должен делать. Потому что Вселенная в курсе, что она делает. И если ты не знаешь, что делать, а Вселенная знает, ты как птенец, который из гнезда выпал, и находишься в полной опасности. Ты лишаешься всякой защиты. И вот эта вся вот эта вот так называемая, как это, гармония со Вселенной, с Богом, это ты берешь на себя ответственность, вот и все. И ты начинаешь жить в реальности. А остальные слушают Садгуру, любимого, у него спонсор этот Герман Греф, вот этот вот упырь. Садгуру они слушают, они занимаются трансцендентальной медитацией. Те, кто не хотят жить по-настоящему, они занимаются вот этими вот всякими вещами. Вот. То есть они занимаются какой-то игрой. Игрой. Зарядка просто так, мозг просто так. Всегда должна быть конкретная точка приложения. Это по-настоящему. Поэтому у настоящих людей все получается. И эти люди великие, они величественные. Потому что у них ни одна секунда, ни одно мгновение даром в жизни не проходит. Они перестают осуждать, они перестают искать причины, почему у них что-то там не складывается. В общем, остальные делают там по-честному, по справедливости. 50 на 50. Если 50 на 50, ты вот на одном месте. 50 единиц энергии затратил, 50 единиц энергии съел. И начинается старение. Вот. Что этому мешает? Что этому мешает, чтобы взять и наконец вырваться из заколдованного самсарного этого круга и пойти вперед? Что этому мешает, я уже сказал. Быстро скажите мне.
Безответственность.
Нет.
Ложь.
Нет. Это следствие. Что я во лжи живу, это следствие. Что я безответственен стал, это следствие. Следствие чего?
Неверие, разочарование в людях.
Разочарование в людях. Я на них-то рассчитывал. Оно вон оно какое. Понимаете? Оно такое, какое хочет. Какое хочет. И его дело брать на себя ответственность или не брать на себя ответственность. Вот. И поэтому ты придет, спросит, скажи, вот какая-то там это, Иисус идет, одного исцелил, 39 осталось неисцеленным. А эти говорят, а надо всех. Он говорит, нет, одного надо, те там не готовы. Они еще хотят, потому что если человек выздоровел, он его там исцелил, он пошел работать. А эти как лежали там у этой купели там. Когда вода там взбаламутится, и кто первый там заскочит, тот и сыт. Им полежать, им на бюллетне, у них этот, как по инвалидности, понимаете? Им нравится это состояние. Там комфортно. Тем более их там жалеют, наверное, да, они же хворые люди. В общем, разочарование в людях, чувство справедливости за самого себя и... А это значит, что ты на них рассчитывал. А ты рассчитываешь на них только после того, как ты переложил уже в уме свою, часть своей ответственности на них. На них. И после этого твой ресурс сразу истощается. Потому что нельзя вообще жить вот на своем ресурсе. Потому что вот герои и святые, это те люди, которые взяли на себя ответственность. Герои и святые. Там, я зачитывал там демон Вритрасура, он говорит... Люди должны быть герои или святые. В противном случае они равны испражнение. Испражнение. Больше ничего. Больше ничего. Вот. А героев и герои и ресурс, ну, героям нельзя быть на собственном ресурсе. То есть я заработал деньги, и вот на эти деньги я сделал какой-то героизм. Это можно только на Божьем ресурсе. На Божьем ресурсе. Ты не можешь жить в режиме героя своими силами. Поэтому ответственность, это слово такое затертое, забитое, на самом деле это знание своего призвания. Они такую ответственность тебе на работе там рассказали, и что такое, у тебя должна быть своя ответственность. Вот только с этого момента начинается своя жизнь. И вообще все твои проблемы решаются. И не медитация, не погружение внутрь себя, таких куча курсов, вот так вот. Потому что когда ты... Это погружение внутрь себя я расцениваю как страус там в голову, там в песок. Вот он погрузился. Потому что безопасно. Потому что если посмотрю вокруг себя, с этим надо что-то делать. Куда безопаснее погрузиться вот сюда, вот, да, и там что-то вынюхивать. Вынюхивать, да, вот. И тогда человек, когда погружается вокруг себя, всякие эти самые... Во-первых, человек сразу становится пассивным, сразу ничего-то не хватает, сразу вопрос к ближним, а что вы там не помогаете? Получается, что человек истекает в двух вариантах. Ты отключаешься от Бога, когда переключился на себя. И второе, Бог перестал тебя поддерживать из-за твоего какого-то ошибочного действия. Значит, заблудился, остановись. Ты отключился. Отключился. Все, ты уже героем быть не можешь. Даже хочешь, а не можешь. Вот. А когда ты просто проводник, то у тебя претензий нет к людям. Ну, сила-то же не твоя. А когда свое отдаешь, о, это жалко. Потому что чувствуется. Отдаешь, отдаешь, а потом взвешиваешь, сколько ты отдал, а сколько тебе приходит, что тут как-то дебет с кредитом не сходится. Да? Когда от Бога все это идет, ты не считаешь. Не считаешь. Поэтому не зря написано в конце Бхагавад-гиты, что сила, победа, изобилие. Изобилие – это значит ресурс, который хватает на содержание тебя, на амортизационные расходы, и что-то еще отдавать вот так вот и не считая. То есть у тебя находится ресурсов больше, чем ты, ну, можешь съесть. Съесть. Вот. И этот признак того, что ты идешь вперед. Изобилие. Вот. И, а некоторые еще не просто там этих там ближних уличают в несправедливости. Бога в несправедливости уличают. Бога, да, он у них в черном теле ходит. Вот там, там Кришна в черном теле. Они говорят, вот я тут молюсь, 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 а у меня ребенок там захворал, ты его вылечить не можешь. Что за дела такие? Такие претензии, понимаете? Ответственный человек никогда, 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 у него нет претензий ни к Богу. А у него даже нет не только претензий этих, а нет и причин для претензий. Нет причин для претензий. Не то, что он вот так вот тут терпит, там Бог терпел и нам велел. Вот, вот. Или, ну, претензии. А к детям претензии как? Вот, вот я его там растила, за ним там памперсы и все. А потом оно вырастает особенно и не слушается, главное, да? Вообще, если посмотреть, что ни один ребенок своей матери, сколько она за ним там вот это ходила, даже самая нелюбящая мать, она столько вбухала в это ребенка, что ребенок за всю свою жизнь не отдаст. Просто не отдаст. Просто не сможет. Не сможет. А оно не слушается, зараза. Вот. Нравится только, когда спит. Вот, а как просыпается, начинаются проблемы. Вот, и мать может разочароваться в этом. Разочароваться тоже. А разочарование матери по отношению к ребенку это эквивалент проклятия вообще. Вот, а потом оно. А это в одном роду все находится и хлебать приходится. В общем, что я хочу сказать, что добро, оно никогда напрасным не бывает. Поэтому не надо, как это говорится, чтобы вам там вам правая рука не знала, что там левая там делает, да? И добро, оно является только тогда добром, такая маленькая сноска, когда оно не ожидает оценки, когда это ответственность. Когда это ответственность, просто мне это надо делать, это мое действие, и я от них ничего не жду, просто, вот, просто это входит в мое призвание, я это делаю, вот тогда это добро. А так только я подумал, что будет какая-то отдача, это сразу аннулируется. Есть мусульманский такой святой, святой Али, его так и называют, святой Али. И он добро, которое там зафиксировано, как добродеяние, сразу перестает быть добром. Или как только я даже сам оценил себя, что я какой молодец, оно снова аннулируется, и опять я просто сам пожрал то, что сейчас вот сделал. И опять я по кругу думаю, когда же я вырасту, сколько можно? Сколько можно делать добро, да? Как вот это приключение Незнайки. Читали книжку, да, вот он там вот сделаешь 3 хороших поступка. Придет волшебник, даст тебе волшебную палочку. И вот Незнайка делал поступки. А там у него была подруга жизни Кнопочка. И она сказала, ну ты же делал ее для волшебной палочки. Ну да, для чего же? Не, надо это сделать бескорыстно. Он говорит, ничего себе, как это? Вот. В конце концов, там по сюжету ему удалось это сделать. Пришел волшебник и подарил волшебник. Вот когда... И очень похожая сказка на жизнь, потому что если у тебя добро, бескорыстие войдет просто в привычку, как стиль жизни, в жизни начинается волшебство. Настоящее, настоящее, мистика начинается. Почему? Потому что эта же мистика, она начинается когда? Когда закон кармы перестает действовать. Ты перестаешь действовать в рамках кармы, то есть ты действуешь и взамен ничего не требуешь. Опа, вот тебе волшебная палочка, вот тебе вся и мистика. Вот, и тогда Бог, там, ну, там Кришна, повелитель мистиков, вот, тогда ты уже под его, получается, его это, как,
Крышей.
Крышей, да. Под его крышей. То есть добро, оно по натуре без ожидания. А те, которые действуют за добро, добро, которые за оценку, желательно старицей, да, старицей пообещали же, да, не просто так, а старицей, иначе смысла нету один раз на раз, да, это же бизнес вообще невыгодный никакой, да, вот это они. И вот это добро, добрые люди, а все остальные люди безответственные, они люди злые, злюки, они только делают доброе лицо, а на самом деле... Они такие бухгалтера, они все везде подсчитывают, кто сколько должен, кто что не так сделал. Злые. И просто потому, что они не прокуроры и не судьи. А если бы дай им власть, они всех засудили. Ну, руки короткие. Злые такие люди ходят и думают, что там мир никакой не добрый. И вот я сейчас прочитаю простые советы для злых людей. Кто не взял ответственность, это все злые люди, понимаете, хочешь ты не хочешь, потому что ты не на стороне добра, Бог добро. Вот. Вот. Это не я сочинил, а просто я прочитал, думаю, как оно правильно. А на самом деле злые люди это те, которые рассчитывают на кого-то, на что-то, что кто-то им что-то сделал, подсказал, помог, подсобил. И страшно обижаются, когда этого не происходит. А не надо на это рассчитывать. Итак, если вы хотите, это секреты, которые помогут не разочаровываться в людях. А мы знаем, что если ты перестанешь разочаровываться в людях, твоя ответственность не пострадает. Разочарование это как кариес какой-то, который пожирает твое, это, как сказать, ответственность, а значит и предназначение. Просто сжирает, ты болен. Разочарование. Перестань разочаровываться. Как не разочаровываться? И вот секреты, которые помогут. То есть надо, можно сказать, просто надо научиться соизмерять свои ожидания с реальностью. Вот. В общем, что надо делать? Итак, я тут записал сколько пунктов. Так. Аж 8 пунктов, смотрите. Пункт первый. Не рассчитывайте на признание других, если вы осуждаете себя. Если я себя осуждаю, я неизбежно, то есть внутреннее навсегда будет тождественно с внешним. Например, то есть это всегда, вот это всегда, например, если я невнимателен к людям, он что-то говорит, да что он вообще может мне сказать, такой тупой пенек с глазами, это я умный. Вот. И я думаю, когда он заткнется, я скажу наконец свой такой спич. Вот. Это значит, Бога я тоже не буду слышать. Если я невнимателен извне, то и изнутри Бог тоже ко мне не пробивается. И вот люди, которым другие интересные, если даже я вот когда давно, несколько лет назад, когда делал какие-то лекции, иногда вот мне нравится какой-то вопрос, бах, какой-то вопрос такой задают, я знаю на него ответ, и я отвечаю, а иногда какой-то приходит дурачок и задает какой-то такой плоский, пошлый вопрос, и я начинаю отвечать, и вдруг у меня такой рождается гениальный. Чем хуже вопрос, тем примитивный, тем у меня гениальный ответ получается, понимаете? То есть все интересны. Я для себя что-то такое выясняете, что вот из-за этого умника я такого, потому что этот дурачок, он искренне спрашивал. Просто рождает предложение. И я такое откровение начинаю получать, понимаете? Ничего не просто так. Просто мы начинаем это. Настоящие умные люди, они слушают всех. Самые глупые слушают только великих. Великих. Остальные для них не авторитеты. И чем выше гуру, тем... А выше для него вообще там кирпич на дороге тоже гуру для него. Понимаете? А для этих нет. Им надо по святым местам. Им надо только вот тот. Всем остальным он не доверяет. Просто суть в чем? Чем больше, меньше, чем меньше у меня ответственности, тем более я лживый. И значит, все меня обманывают. Им не надо какому-то там, колированному вот этому гуру, который вот 100% не врет. А все остальные, а если я не вру, то мне никто солгать не может, и поэтому я имею возможность учиться у всех. Не надо никуда ездить. А для этого надо просто взять ответственность. Потому что все остальное, это есть ложь, а это есть настоящее. Это есть настоящее, а это есть лживое. Настоящая только ответственность. Все остальное виртуальное. Может быть так, может быть это. Потому что виртуальное, можно проиграть свою жизнь в этой виртуальной игре и потом, и опять заново, да? А в настоящем обратного хода нету. Ты так сделал, а уже не вернешь. Все, надо расплачиваться конкретно. А как мне исправить до следующего раза? Это настоящее. О, это делает человека человеком. А это просто, ну, он просто занимает место в пространстве своим телом. Итак, не рассчитывайте на признание других, если вы осуждаете себя. Не ждите, что люди будут отдавать вам должное, если вы недовольны собой. Все совершают ошибки, все борются с трудностями, у всех есть сожаления. Но вы, это не ваши ошибки и не ваши трудности. Признайте свои достоинства, тогда и другие признают себе. Я на бис повторю, что Бога вообще не интересуют наши ошибки. Его интересует, насколько ты свое призвание вытягиваешь. Ошибки, они что есть, что нет. Он говорит, ну там что-то вот просто пустое время было. Ему не интересно. Он не, ты сам себя там и наказываешь, получается. Бог там не наказывает. То есть, если перестань осуждать себя. Потому что осуждение, ну, результат непонимания. А когда ты поймешь, вот, ага, вот в чем дело, то есть, а тогда вот это осуждение, да, так больше не будет. Оно должно быть ресурсным. Взял, подорвался и пошел делать. А так, ой, как все плохо, как все плохо, ой, как все плохо. Иди работай, ой, как все плохо, какой работай, ты видишь, у меня горе. Вот, это еще хуже. Это все еще хуже. Тут горе тебе настолько унесло ресурса, ну, сам поступок, а вот это твое горе вот такое, ты разочаровался в самом себе. В самом себе разочаровался, еще на порядок больше. Вот. Уныние смертный грех. Ну и не смертный грех. Итак, не рассчитывайте на признание других, если вы сами себя не признаете. Вот. А как название лекции? Возвращение величия. Мы великие люди. Вот так. Второе. Не ждите, что к вам будет относиться к уважением, если вы себя не уважаете. Вот не ждите. А религия нас как учит? Ой, я ниже травы, терпеливее дерева. Так, прямо это, и учите, и на экзаменах вы будете это сдавать. Не дай Бог слова не так скажете. И смирение, терпение, кротость, и там, Боже мой. Вот такой. То есть вообще никто, вы никто. То есть, ну, мы понимаем, что религия это продолжение властных структур. Настоящая религия, радость от своего могущества. Ну, а разве нам с этим учат? В той же конфессии учат диаметрально противоположного. Итак, не ждите, что к вам будет к уважению, если себя не уважаете. То, что как вы к себе относитесь, определяет, как вы будете относиться к вам другие. Не думайте, что если вы себя не цените и не можете за себя постоять, я себя ценю. Меня кто-то оскорбил, а я себя ценю. Ну, не делаю вид, что ничего не произошло. Надо за себя постоять. Это означает себя ценить. Вот. То кто-то другой вас оценит. Вас так и будет оценивать. Вот. Это мне напоминает, вот был фильм такой, там Пьер Ришар играет, невезучий. Кто-то видел фильм этот, да? И там Пьер Ришар, он, ну, такой, это ж комик, да? И там какой-то грузчик такой, здоровенный такой грузчик, на него там что-то, идиот, тот, спокойно, тебе очень повезло, я самосознающий каратист. Что-то такое сделал, а тот идиот, тут что-то лопух, а тот вам очень повезло, понимаете? Вот. А тут они просто издевают, то есть ты должен постоять, а они должны увидеть, что ты можешь за себя постоять. Вот тогда ты, да, ты себя уважаешь, а так ты себя не уважаешь. Вот. И не важно, какая там весовая категория, какая что, сила духа в конце концов все определяет. То есть вот твое могущество, оно прямо вот просвечивает. А ты, ну, не просто могущественный, а, ну, что? Противоположное слово могущество, что?
Ничтожество.
Ничтожество, да, ничтожество. Я просто смешон. Не ждите, что кто-то... Третье. Не ждите, что кто-то расскажет, что вам делать, если вы не знаете, чего хотите. Как интересно. Нам надо же инструкцию. Желательно безопасную. Желательно, чтобы 100% был успех. А в Священном Писании написано, никто не знает, что ему делать. И только Бог изнутри ему подсказывает. А самый распрекрасный духовный учитель просто дает одобрение, что давай, не бойся, делай это тебе не показалось. Никто не знает. А мы, нам не объяснили. Не объяснили. Надо принимать решения. Какие? А если ошибочные? Пускай будут ошибочные. Мы забываем, что на самом деле это тело есть машина, и у нас есть допуск к тормозам и погазовать. Но руль не у нас. Мы просто не попадем туда, куда не надо. И в этом наша безопасность. Четвертый человек, который не может себя простить, вряд ли может ожидать прощения от других. То есть, если ты признался, засудил себя, как я это мог, надо было так, теперь я столько времени потерял, все, его все будут судить. Почему? Смотрите, я читаю сколько-то пунктов, и все они говорят об одном. Все зависит только от тебя. То есть от вот этих всех вообще ничего не зависит. Ты не должен на них полагаться. От них ничего не зависит. Все зависит от тебя. И это пишут, ну это ж... Это целое учение. Пятое. Не ждите, что другой решит проблему, если вы еще не нашли решение. Интересно, если вы нашли решение, решаете, кто-то подойдет и поможет. А если вы не нашли и ждете, а я не знаю как. И кто-то подойдет, решит вашу проблему, потом оказывается, что он ее вовсе и не решил. То есть это еще, ну, боком. Не знать, как справиться с неприятностью, это нормально, но обвинять других в том, что они вам не помогли, не стоит. Обвинять других, вы уходите от ответственности. А значит, у вас меньше шансов победить самому. Шестое. Не ждите, что человек, который готов двигаться дальше, останется с вами. Или пойдет за вами. Что это значит? Вот вы шли, вот вы друзья, вы были вместе в армии или в каком-то техникуме, училище, учились. Потом раз и разбрелись дорожки. Или вы вместе бизнес какой-то тянете, вы идете дальше, он говорит, а мне дальше не надо, мне тут хорошо. И бросает вас нормально. Вот. Ну, я думал сначала, что меня предают, потом я понял, да это нормально. Люди раз, вот они получили какие-то возможности, какую-то власть. Я говорю, а мы идем дальше? Он говорит, нет, наша восстановка. И я иду дальше. Они меня не бросили. А иногда я останавливаюсь, я говорю, нет, мне тут задержаться, тут надо проработать, еще не все. Они говорят, нет, нам это не интересно, мы идем дальше. Вот иногда самая лучшая концовка отношений, это значит отпустить человека. Да.
А если чувствуешь, что тебя тормозят, а ты как ракета уже идешь, а тебя якори там цепляют.
Точно так же, как не может нам никто помочь, по-настоящему помочь. Помочь. Когда человек живет по-настоящему, помощники появляются сразу. Появляются настоящие друзья. Практически родственные отношения. А когда ты не берешь ответственности, тогда начинаются вопросы. Вопросы и претензии. Претензии начинаются на бис, повторяю. Претензии начинаются с того момента, когда я часть своего предназначения мысленно перекладываю или рассчитываю, что эту часть сделает вот тот человек. Или государство обязано, или что-то еще там. А они в принципе не могут, потому что за мной уже застолбили эти действия. Они просто это не могут сделать. Даже если они очень это сильно захотят. Если они все-таки попробуют это сделать, они просто разорятся, но мне не помогут. Вот так. Поэтому надо определиться. Я или это делаю, или это. И никаких планов Б. Если у меня есть план Б, В, С, Г, если не так, значит так. Я не взял ответственности. Ответственность это один план и все. Я точно знаю, что надо делать. И еще ответственность, вот надо взять ответственность за свою жизнь. Слышали, да? Другие говорят, надо взять ответственность за всю деревню, за всю страну, за все вот это вот. Но по-настоящему, чтобы взять вообще ответственность, мы не можем взять просто ответственность за свою жизнь и все. В этом нет никакого смысла, потому что моя жизнь она для того, чтобы где-то что-то сделать. Я должен брать ответственность, ну, за что-то, за страну, за какую-то религию, за армию, за вот этот кусок земли, за вот эту посадку, которую хотят вырубить. За что-то конкретно я беру ответственность. И тогда я беру ответственность за вот этот организм, который должен справиться с этой ответственностью, и я его начинаю начищать, чтобы он был здоровый, выспавшийся, накормленный, имел силы, голос такой презентабельно выглядел, грозно. Вот. Тогда в этом есть смысл взять на себя. А если я беру ответственность просто за свой организм, чтобы хорошо прожить там и удачно сдохнуть, красиво вот такое. Нет, в этом вообще никакого смысла нет. Точки приложения жизни нету. То есть это вторично. Вторично. Итак, это было шестое. Не ждите, что человек, который готов двигаться дальше, останется с вами или пойдет за вами. То есть вообще очень мало людей, которые вот так вот всю жизнь вот идут ноздря в ноздрю. Расстаются, ничего, это не страшно, это не потому, что они предатели такие конченые, это просто у них другая судьба, другое предназначение, ничего страшного. Да. Или просто он ничего не хочет делать, это тоже его право, вот у него есть так, правосубъектность, да, и он сам решает, вот такой вот он. Вот. А седьмой пункт очень смешной, называется «Не ждите от людей телепатических способностей». Это я сижу и думаю, когда же оно догадается уже, что мне надо. Возьми да скажи. Не ждите от людей телепатических способностей. Просто скажите, если что-то не ясно. А мы думаем, что вот они, смотрю, а он такой гад. Вот это вот. Это я одно время практиковал, ну не массаж, а костоправство. Да? И вот когда в этом... Ну, в общем, мы пришли на работу, один пришел вот буквы Г такой. Его поперек схватило вот так вот. Ну, как типа радикулит. Он молодой, ему там, ну, лет 25. Ну, схватило, бывает, диск там что-то у него там. И вот он тулится ко мне и молчит. Тулится и молчит. А я по опыту знаю, что и сам полезешь, только огребешь. Надо, чтобы человек спросил. И вот он в конце говорит, у тебя совесть есть, а что не видишь? Я говорю, а что ж ты не говоришь-то? Вот. Я говорю, ну давай, пошли тогда. В конце работы, что нельзя сразу было подойти и спросить. Но это закон на самом деле. Ну, что это закон, чтобы понять, что это закон, а не чья-то написанная выдумка, надо несколько раз обжечься и понять, что ну, это работает во всех ситуациях. Поэтому не лезь, если не спрашивают. Вот. А вот уж спросили, давай, к детям особенно, они постоянно вот достают, спрашивают. Я говорю, так, все, приехал. Ничего не даю делать, спрашивают. Ну вот им надо, вот они спрашивают. А взрослые наоборот, их приучили, наверное.
А если полезешь, что тогда?
Полезешь что?
Ну вот если ты сам полез.
Ну нет, спрос рождает предложение. Это не только на базаре закон, это закон во Вселенной. Спрос рождает предложение. Потому что из этого рождается свобода, из этого рождается свобода. А наоборот, рождается рабство. Если сверху, то есть можно что-то спросить, и правительство тебе что-то скажет. Вот на, вот что тут мне заасфальтировали? А, сейчас заасфальтируют. Или приходят, тут надо заасфальтировать. Да я тут живу, надо заасфальтировать. Понимаете? То есть вот не предложение, а потом спрос. Должна быть востребованность. Это природно. Это просто природно. И последний пункт. Не ждите одобрения каждый раз, когда вы что-то говорите. Хотите, чтобы с вами себя соглашались, приготовьтесь к разочарованиям. Вот. То есть у всех свое мнение. И думать, что они с вами совпадут, вообще нереально. Все читают разные книжки. У всех разные опыты и, конечно, разные картины мира. Можно, конечно, приводить аргументы, но все равно не надо ждать, что эти даже аргументы помогут. А все зависит на самом деле не от количества аргументов, не от твоего роста, а насколько ты величественен. Если ты величественен, к тебе приходят и слушают, и даже согласны на трепанацию своего черепа, чтобы там мысли свои там изменить, согласны. Если ты величественный. Если ты не величественный и говоришь правильные вещи, никто тебя не слушает. Более того, уничтожество, если он говорит величественные вещи, он их портит, он их уменьшает. И кому он их скажет, и он думает, что он их сейчас истину такую, тот, значит, он просто этот человек еще долгое время будет этими истинами пренебрегать. Понимаете? Спрос рождает предложение. Ничтожество нигде не в спросе. И это правильно. Мы же хотим качественные какие-то товары, да? Божественные. Такие, ну так, скромно, да? Да. Вот еще афоризм. Когда мы принимаем решение взять на себя ответственность, мы перестаем бездарно тратить время. Обвиняя время, людей, обстоятельства. То есть то, что не имеет там никакого отношения. Итак, настоящая ответственность, взятая в свои руки, производит необратимые изменения в чувствах, в эго, в уме. Она не имеет обратного хода. Начинается, наконец-то, движение вперед, вместо того, чтобы на месте кружиться. Вот. И в таком случае, если мы на ответственности нет, мы сегодня одно решили, завтра, ой, обстоятельства, ветер в другую сторону подул, ответственности нет, и в этом случае жизненная сила уходит и эксплуатируется кем-то другим. То есть, если мы не знаем, для чего мы живем, всегда находится тот, который знает, для чего нам надо жить. И вас подведут к этому вопросу. И вы будете жить, и еще спасибо говорить. А то, что мы же не знали, у нас какой-то смысл. И тогда мы начинаем встраиваться в чужую парадигму, объясняя самим себе, для чего мы тут живем. Тогда становится удобно, комфортно. Думать уже не надо. Думать уже вообще не надо. И на этом держатся все религии, все секты, все армии и все и другие паразитические организации. Паразитические, но которые хочешь жить комфортно, иди в паразитическую организацию. Да. Там, конечно, скажи, цена какая, предназначение отдал. Все, ты безбожник, ты лжец. Если ты делегируешь свою волю туда. Бюллетень отнял, да, бюллетень отдал, проголосовал, за тебя там все решили. А как бюллетень переводится? Листок о недееспособности что-то, да? Недееспособности, трудоспособности. Ну, кстати, кто? Никто. Все. Просто твой.
Это любого наемного работника сказать, что он сдался,
да. 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 Так можно сказать. Это системно. Это уже системно, давно системно. Вот. И взятие ответственности – это синхронизация со Вселенной. Тогда цель нашего рождения совпадает с существованием Вселенной. И у меня тогда заканчиваются все другие варианты, никаких планов Б нету, я точно знаю, и я успокаиваюсь. И успокаиваюсь, я не имею в виду, вокруг все плохо, и успокаиваюсь. Около меня тоже все успокаивается. Именно об этом сказано, стяжайте Дух Святый, и тысячи спасутся вокруг тебя. Что такое Дух Святый? Дух Святый – это который сказал, то, что тебе надо делать. И все, очень простые вещи. И ты это подчиняешься и делаешь. И не боишься это делать. И вокруг тебя сразу вот такой штиль. Если кто-то попробует на это покуситься, а попробует покуситься, то они, значит, там вот лягут где-то в 100 метрах от тебя. Вот. Вселенная об этом позаботиться. И когда я становлюсь, ну, берусь на себя ответственность, все становится на свои места. Наконец-то становится на свои места. И ответственность напрямую связана с жизненной силой, вот этой одиозной жизненной силой, которой там в Чхендоке Упанишад написано, что главным фактором любого живого существа является неспособность говорить, мыслить, а жизненная сила. Чхендоки Упанишад, жизненная сила. И хоть жизненная сила, она только там и есть. Главным. И вот она у тебя есть только, когда есть ответственность. А люди думают, что жизненная сила, если ты борща вкусного поешь и выспишься. Нет. Это жизненная сила для того, чтобы плыть по течению трупиком. По течению времени или по указивкам там этого... Как это? Кто сейчас эти указы-то делает? Кабмина, да, кабмин сделал указивки, и ты поплыл по течению, куда тебе направила эту указивку. Для этого достаточно съесть борща и всего, и всего. И все знают, что такая жизненная сила, реальная жизненная сила, реальная жизненная сила изменяет тебя, ты не плывешь. Это просто, ну, о, процесс идет, главное, я вот в гармонии во Вселенной, эти трупы кричат, с распирантами ходят. Процесс идет. Идет похоронная процессия на кладбище каких-то религиозных погремушек или каких-то духовных движений. И вот процесс идет. Они просто вот... Главное, чтобы суп был не пересолен, чтобы все по фэншую, чтобы доши были уравнены, чтобы у меня энергия ци циркулировала. Для чего? Что ты вообще делаешь? Настоящая энергия. И все знают, и все ее испытывали много раз, когда ты вот что-то... Или что-то тебе достало. Или ты узнал какой-то там из СМИ, или тебе сказали, там кто-то у тебя там помер, или кто-то родился. И ты вдруг так подрываешься и делаешь решение. И когда ты делаешь это решение, ты прямо чувствуешь, что сила тебя наполняет. Ты не ел, не отсыпался, только сейчас хотел прилечь отдохнуть, и у тебя какая-то сила, ты не можешь, и ты начинаешь это прямо вот так вот действовать. Вот так начинаешь. Вот, вот это жизненная сила. И как только ты вот на правильную мысль, на... набрел, ты начинаешь так дрожать и трепетать. Но как только ты говоришь, вот так и все, и никаких планов Б, жизненная сила вливается в тебя. И вот тогда есть надо мало, спать надо мало, и у тебя процессы идут совсем по-другому, и биологически, и физиологически. Тебе не надо зарядка, аутотренинг, мычать ом по утрам, и все вот эти вот... дурацкие дела, которые вообще к духовности не имеют отношения. И это не мои слова, это слова Бхактивинода Тхакура, который говорил, повторение Махамантры, посещение святых мест, читание священных писаний, это религиозные практики, но к духовности ни малейшего отношения не имеют. К духовности имеют то, что Дух сказал, ты сделал, все. Все. То есть в духовности имеют, настоящие в духовности имеют настоящая жизнь. Настоящая жизнь начинается после моего решения. И вот тогда вот наша сила. И на самом деле вот мы являемся царями, стражем своего предназначения. И большой грех, самый большой грех, ну много там грехов есть, да, там уныние и все дела. На самом деле вот эти смертные грехи, это способы делегирование моей жизненной силы дьяволу. Способы, как я могу свое предназначение в розницу продать этому дьяволу. И при этом я еще и наслаждаюсь. Вы знаете, уныние можно наслаждаться. Подвывать вот такой. Это такой, знаете, садомазохизм. Как. И приятно, когда тебе приходят и говорят, да все нормально, уйди, не мешай. Так было хорошо без тебя. Да тебе на самом деле нормально. Мне нормально, мне очень плохо. Вот. Понимаете? Способы делегирования своей жизненной силы дьявола. Вот это все смертные грехи. А на самом деле, если все сархивировать все их, это ты не имеешь права отдавать свою жизненную силу. Наше место, то есть потому что эта сила дана для конкретного дела. Если ты для этого дела ее не направляешь, то ты, как ты не ухищряйся, всякое другое дело, это будет способ отдавания этой силы дьяволу. Потому что, ну, не твое, не твое. И ты будешь это чувствовать. То есть всегда конкретное. И поэтому у дьявола есть только одна цель. Парализовать наше призвание, наше предназначение. Потому что ему ж надо из меня сделать донора, чтобы кровь сливала ему регулярно, ежедневно, да? И поэтому надо парализовать, и он будет что говорить? Он будет говорить, это не по тебе, ты это не потянешь. Ну смотри, где твое предназначение, призвание, и кто ты. А, так вот, на самом деле нет такого времени, чтобы я не был готов к своему призванию. И нет такого места, где которое не было подготовлено ко мне, чтобы я там действовал, причем действовал успешно. Просто так не бува. Мой кум говорит, так не бува. Вот. Я его говорю, а он говорит, так не бывает. Интересный такой. И всегда оказывается справ. Меня он бесит иногда вот так вот. Так не бывает. Ну вот он такой трансцендентный у меня. В общем, ответственность, когда ты идешь к твоей цели, не думая, а хватит ли у тебя сил туда дойти. Я даже слышал такой, это мне такой ролик призвал, я некоторые мысли вот в этой лекции использую. Допустим, вот ты без акваланга, ты пловец в море, да? Мне это близко показался пример, потому что вот я когда в Карибское море нырял, там можно нырнуть на 5 метров. И там, знаете, если взять маску и вот так вот, даже не застегивая маску вот эту вот, стеклянную, вот так вот раз, и нырнуть метра на 3, можно руку убирать, она так присасывается туда, вот 3 метра уже давление. И плаваешь, вот так вот, не стряхнешь ее. И трубочка. И плаваешь, плаваешь, потом вот так вот, фу, выплюнул воздух, глотнул и опять на глубину, да? Но сильно глубоко ты не нырнешь. И вот я там плаваю, там 3 метра, 5 метров, вот около Кубы, Карибское море. И там доходишь до одного места, где прямо вот так вот, так раз, и дальше просто чернота, и дна не видно. И вот тут на 5 метров-то можно утонуть, да? Тут плаваешь, не боишься. А вот за эту грань боишься, какая разница, да? И если здесь вот такие рыбы, то там вот такие рыбы уже, такие страшные рыбы, и так боишься. Так вот, ответственность, это когда ты вот плаваешь, ты глубоко не ныряешь. Ответственность, это когда ты нырнул и должен достать до дна и плыть туда на дно до тех пор, не думай, хватит ли тебе воздуха. Понимаете? Это 100% предание, как говорится, 100% вера. Потому что ты видишь, что это надо, кроме тебя никто не собирается делать. И ты начинаешь это делать, и тогда вся вселенная начинает тебе, и ты будешь дышать. Вот этой ты водой будешь, дышь ты всем, и она будет тебя напитывать, тебе тогда хватит. Вот это риск. Риск. Это про тех, кто пьет шампанское. Люди с ответственностью. Все остальные газированная водичка. Вот так. И вот тогда, когда ты берешь эту ответственность и ныряешь, ты вдруг обнаруживаешь, что вопрос энергии закрыт. Она, энергия, находится в каждой точке пространства. И ты всегда имеешь доступ к этой точке. Вопрос с энергией закрыт. Навсегда. Не надо где-то места силы искать. Понимаете? Места силы. Это хорошая точка, это плохая точка. Во всех точках, где ты сам начинаешь быть этой точкой. Ну, а иначе? Ну, можно было на этом закрыть все вопросы. Вообще мы живем в мире, где у нас все не настоящее. Мы живем, у нас не настоящие дома. Настоящий дом, он трещин не дает. А вот тут есть. Вот не дает трещин. Я видел старые дома, нет трещин. Там их знали, где ставить, какой фундамент заливать, да, нету. Еда у нас, что ли, настоящая? Нет. Может, мысли у нас настоящие? Да они чужие вообще все. Они вообще не наши мысли. Мы где-то нахватались. Потому что мысли свои начинаются только не от Бога, когда приходят, а от Бога приходят, когда ты начинаешь настоящую жизнь, не виртуально безопасную.
А можно вопрос? Вот вы говорите, мысли свои начинаются, когда они приходят от Бога. Но они же от Бога приходят.
Нет.
Что? Ну вы же сказали, от Бога приходят.
Нет. Есть ознакомление с реальностью, это одно, а есть, об этом могут все тебе рассказывать, и в этом нет ничего грешного. Да, можно все это узнавать, читать книжки, художественные, технические, все нормально. Но только Бог тебе скажет, как эту реальность менять. Да, вот я про эти мысли говорю. Вот это настоящие мысли. Ваши настоящие мысли, это не то, что я вам говорю тексты, и у вас тут переводчик говорит, что это за значение. А то, что у вас в ответ откликается на мои мысли. Это гораздо более важно для каждого из вас. И у каждого это разный будет ответ. Я просто катализатор там. Говорю какие-то общие вещи, а у вас конкретно для себя, для своей ситуации, для своего ребенка, для жены, для работы, для здоровья откликается, а вот оно что. И вот эта мысль важная, и она, должна побуждать к действию.
Вот это настоящие мысли. Потому что они должны заставить вас действовать в настоящем. А не просто, ну да, вот такое есть. Вначале было там слово, слово было Бог. А у человека нет. У него дело. Одно слово, одно дело. Вот. Мы уже мысли Бога. И должны шевелиться. А если мысль лежит на одном месте, это книжка, которую никто не читает. Пыль, моль и так далее. Вот. То есть все не настоящее, все лживое. И я хочу прочитать несколько, ну, вернуть в реальность у нас, в реальность. Тут есть чем заняться, ребята. Вот у нас, прямо здесь, в нашей стране, в нашей этой. Вот новости о том, как из мрака лжи все больше и больше появляется свет истины. То есть то, что раньше скрывалось, не связь. Вот читаю. Просто читаю. Обычные новости, обычные это. Официальные отчеты, это как, знаете, один гуру приехал в Лос-Анджелес, и ученики его стали смотреть. А что он читает? Наверное, священное писание. Он Нью-Йорк Таймс читает. А он говорит, а что это? А он говорит, я смотрю поступь Бога, как он сейчас, что он делает, и что мне сейчас надо говорить. Вот. Понимаете? Вот это Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это деяние Бога. И сейчас он тоже как-то действует. И вот я сейчас описываю вам деяния Бога из этого, из СМИ. Ну я ж это. Официальный отчет о вскрытии 26-летнего мужчины из Южной Дакоты показывает, что он начал страдать многоочаговым миокардом. Инфаркт миокарда, помните, да? После получения дозы экспериментальной инъекции, которой, по словам семьи погибшего, требовала его профессия. Понимаете, официальный отчет. Не просто кто-то жалится, а официальные уже говорят. Видите, из мрака свет уже в официоз проходит. В свидетельстве о смерти, это же документ, в свидетельстве о смерти, выданном штатом Южная Дакота, причиной смерти Китинга, это того парня звали, 26 лет всего. Так, сейчас, минуточку, оп. Что ж такое? Ага. Китинга указано, что недавно сделанная модная процедура является его причиной смерти. Семья говорит, что несмотря на удивительный характер смерти Китинга и официальные документы, Федеральное агентство здравоохранения до сих пор не связалось с ними по поводу его смерти. Это о чем говорит? Значит, завод-производитель этой жижи не берет на себя ответственность, федералы не берут на себя ответственность, самая главная медицинская организация не берет на себя ответственность за последствия. А если ты не укололся, ты безответственный. Нормально? Суд во Франции признал смерть от модных уколов самоубийством. Суд. Судья встал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после модной процедуры. Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь и умер от модного укола, без которого в некоторых странах не допускают к работе и также придумывают разнообразные ограничения, чтобы стимулировать людей согласиться на укол экспериментальным биоматериалом. Страховая компания отказалась выплачивать деньги. Медики, родственникам умершего, и суд признал правоту компании. Суд. Медики признали, что смерть мужчины наступила в результате укола. После этого страховая компания отказалась выплачивать семье деньги, поскольку страховой полис исключает использование или экспериментальных препаратов. Семья подала в суд на страховую компанию и проиграла. Суд постановил, что побочные эффекты экспериментальной жижи обнародовались, и умершие не мог утверждать, что не знает о них. И когда он добровольно принимал укол, также судья подчеркнули, что во Франции нет закона, позволявшего, заставлявшего его участвовать в экспериментах. Поэтому, это цитата, его смерть по сути является самоубийством, постановил суд. В страховой компании отметили, что суицид, как и смерть от экспериментального лекарства, не является страховым случаем.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии скончался 26-летний мужчина после аналогичной процедуры. В Австралии двое детей умерли сразу после процедуры. То есть в Хорватии 33-летний мужчина умер из аналогичной процедуры. Патологоанатомы профессор Арне Букхарт и доктор Вальтер Ланг, а также их команда обнаружили белок шипси в сосудах человека, умершего после модной процедуры. Обнаружение было путем обычной иммуногистохимии на срезах ткани. У него также были выявлены поражения сосудов, индуцированные миокард. В общем, умер. И так далее. Медики в смерти человека винили именно препарат. А вот еще независимый аналитик Максим Рыжков озадачился вопросом, как получилось, что трижды четырежды привитым в Израиле инфицированность сумасшедшая, а рядом на палестинских территориях нулевая. Мнения разделились. Одни считают, что на территории слишком мало тестов заводят. А как известно, что кроме как в тестах, модная холера нигде себя не проявляет. Другие склоняются к тому, что все дело в отсутствии электричества. Его туда подают не часто, иногда по 4 часа в день. А за 4 часа народ по телевизору нормально не напугать. А вот интересно, в штате Австралии, Новый Южный Уэльс, Министерство здравоохранения, то есть, смотрите, официальное, сообщает о смерти 22 мужчин и 14 женщин. Из этих 36 человек 33 умерли после процедуры, а трое просто так. Ответственность лежит на самом человеке, а не на историческом событии. Вот Конституция, там почитайте, статья 27, там написано, что каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств. И вот хорошие новости, это все, на самом деле, это вроде плохие новости, хорошие новости, почему? Потому что это официальные средства массовой информации уже это говорят. Это не какая-то желтая пресса, не какой-то там, а это официально говорят. То есть находятся люди и выставляют это. А вот еще официальная информация. Это прямо у нас, город Луцк. Татьяна Терентьевна Спивак. Это те, которые дрожат за свою шкуру, что их уволят с работы. Что если они там не ширнулись. Уже 11 лет на пенсии бабушка. Но работает в детском учреждении. Была отстранена от работы за отказ у колодца. И по суду ей выплатили все деньги за вынужденные прогулы. И снова работает на том же месте. Татьяна Терентьевна Спивак получила постановление, что отказавшихся от добровольного укола будут... Вы слушайтесь, отказавшись от добровольного укола, да, будут отстранены от работы. Судья обратил внимание на хитрое ключевое слово «будут», которое не является прямым указанием на конкретное действие. Вообще, высший пилотаж. Судья Луцкого районного суда Виталий Ковтуненко сказал, что граждане Украины обязаны придерживаться Конституции и закона, а не указаний и постановлений. Не указания и постановления, а закона. Я уже собираю такую статистику, что люди, которые укололись по незнанию, все-таки вот свет истины, да, по незнанию, поняв, что попали, усилием воли, какая наша мощь, что мы, эти как великие люди-то, уничтожили в себя присутствие вот этого вот чужеродного генетического материала и ядов, уничтожили. Самый один, ну, больше всего один там месяц мучился, потом все ушло. И никакие вот эти диски, вот эти вот, которые там встраиваются, уничтожил. Но это которые поняли, что вот не потому, что они испугались, или я уколюсь, а потом пойду уничтожать. Нет. Они уже не были предателями. Это не значит, что я как бы предал свое предназначение. Мне там рассказали, а потом, да, ему тоже, но ему надо на порядок больше потом упираться, потому что, ну, честь потерял немножечко, честь. А честь — это большая сила. Сила. Ну, это рычаг, из которого... Вот. Это простые люди, там эти, они прям рассказывают вот так вот. Своей волей, своей силой изгоняю все чужеродные вещества, приказываю. Вот такими простыми словами говорят, И у них раз, вот и все. Кстати, это можно применять не только, а просто шлаки, потому что некоторые имеют свойство такое обжираться, да? Вот. И у них там всякие жиры, всякие там холестерины. Можно приказывать, оказывается, даже вот, вот так вот. Вот есть фильм такой, а есть вот, ну, действительно, перешли на сторону дьявола там, да? Или просто вот они, ну, пассивно своим поведением. Как же фильм называется? «Поймай меня, если сможешь». Кто-то видел фильм такой? Это фильм по реальным событиям. Ничего никто не видел. Вот я редко рекомендую фильмы, но этот рекомендую. Там интересные артисты, известные артисты. Вот. По реальным событиям, потому что там Фрэнк Абигейл, это, ну, мошенник века. Он начал свою карьеру где-то в 15 лет, он начал подделывать все документы, причем такие документы, которые стоили денег. Его там, его искала не просто полиция, его там Интерпол искал, он мог перевоплощаться, и он, ну, никого не наказывал, он только крупные капиталы там это грабил, вот так вот, имел деньги, просто миллионы, миллионы. Вот. И его поймали. То есть у него там, ну, там много пожизненных, и его вообще нельзя было выпускать. Он настолько нагрел не только одно со Соединенных Штатов Америки, но и других, другие государства. Вот. И ему предложили, и поскольку он мошенник от Бога, ему предложили, ну, перейти на сторону правосудия. Он перешел, и благодаря ему было обезврежено столько, какое количество, там на миллиарды долларов он сэкономил там государством, это все. То есть, смотрите, если человек даже вот он накосячил, вот он даже предал, вот он даже вот такой мальчиш-плохиш, но если он с его талантом, его с потрохами там дьявол купил, но если он решит перейти на сторону Бога и начнет не просто покаяться, а активно действовать, ну как типа апостол Павел, помните, да, он гнал христиан, а потом раз, это не просто тогда амнистия, тогда сразу с тебя... И как с этого сняли все судимости, потому что он на самом деле, он миллионы награбил себе, а на миллиарды потом пользу сделал. Там ну, он, потому что в его руках уже была сеть. И он просто раз там, такой-то чек, это оттуда, оттуда, он сразу просто говорил, и все раз и быстро находили там преступника. Если ты начнешь быть вот этим воином против вот этого... Начнешь не просто покаялся, а противостанешь вот этому князю, там, князю мира всего, тогда ты чист сразу. Тогда ты чист сразу. А как можно противостоять? Вот эта вот бабушка из Луцка, 11 лет на пенсии. Вот она, какую фору, какой стыд и позор молодникам нашим, молодым, которые, ой, не знают, что делать, эта бабушка на пенсии. Ее можно было на пенсию выгнать. Она сказала, не-не-не-не-не, моей пенсии не хватает, чтобы заплатить за то-то, поэтому я буду работать. Ее оставили и ничего не могли сделать. Вот так. Надо просто стоять на своем. Все права у нас есть. И так во всем. Когда ты переходишь на сторону Бога, ты занимаешь активную позицию, то всякая жижа, и та, которую тебе укололи, и которую ты сам нажрался где-то там, не там, она же тебе пропадает. И твой этот, как новая копейка. Это, знаете, как мне напоминает, есть такой Ален Карр. Кто-то читал Ален Карра? «Легкий способ бросить курить». Он с этой книги начал, потом «Легкий способ сбросить вес», потом «Легкий сбросить пить». Он просто перечисляет, что насколько это глупо курить, насколько это вредно курить. Он не говорит, что он говорит, ты раз, вот поэтому дурак, и поэтому, еще и поэтому. Человек читает и говорит, неужели я такой дурак? Эта сигарета вообще тянет за собой столько вообще. И вот, и этот человек, вот этот вот Ален Карр, на самом деле был не просто курильщик, он это после каждой затяжки это, так кашлял, но легкий, выплевывал свои. И когда он понял и осознал, что оно вредно, и он принял решение так курить это вообще, когда понял это, он же мне сказал, а до этого он, ну, тысячу раз бросал, как Марк Твен говорит, ну нет, ничего, проще бросить курить, я тысячу раз это уже делал, вообще не проблема. Вот. А тот жене говорит, я завтра уже ни одной сигары, ни одной сигареты. Она говорит, ну да, да, да. И вот больше не закурил. Там где-то месяца два легкие, как у младенца. Вы понимаете, что такое взятие ответственности за свои легкие, за свое здоровье, за все что угодно. Это сразу ты другой человек. Это твоя жизнь сразу делится на до и после. И ты туда назад возвратиться не можешь. Уже не можешь. И это и есть движение вперед. Вот, вот ответственность. Это по здоровью. И не надо какую-то реанимацию, какие-то. Ты просто принимаешь, ты сразу становишься, встраиваешься вот в эту вселенную, не надо тебе ум мучать ничего там, в свое призвание, и сразу для твоего призвания тебя экипируют хорошим здоровьем, мышцами, всеми там делами. Да? Я все-таки вот Федор Достоевский мне нравится. Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми, и за всех людей, и за все. Федор Достоевский. Быть человеком, значит взять на себя какую-то ответственность, а не просто заполнять свое пространство. Вообще, укол, вот эти уколы, они по телу, ну, бьют, конечно, хорошо, и там такие страсти рассказывают, и это правильно, что такие рассказывают, что там зомби-апокалипсис рассказывают, это все реально. Но по душе бьет сильнее. И поэтому мало очиститься усилием воли, надо еще покаяться. Извини, Боже, я тут перешел на сторону дьявола. Я ему там вот подмахиваю в его вот этих делах, делишках. А тебе я вот козерожку. Надо покаяться. Вот. И еще, я думаю, что не сообщу какую-то новость, что ответственность за других взять легче, чем за самого себя. Потому что я уже говорил, что за самого себя брать просто бесполезно. И мы знаем, что такова опять же наша природа. Когда я беру за кого-то другого, у меня ресурс в 20 раз, это исследовали медики, там это на динамометрах там смотрели, как у меня мышцы работают, в 20 раз сильнее, если я за кого-то. Почему? Потому что там параматма мне подсказывает за кого-то. А так я беспараматма, просто душа, я за себя. Поэтому ресурс вовсе не такой. Вот. Итак, все не настоящее, чувство не настоящее, сегодня люблю, завтра ненавижу, сегодня так, завтра так, нет определенности, масса вариантов, он пропитан ложью настолько, что нам кажется, что обманывать самого себя и всех это настолько абсолютно нормально, что нам не стыдно. А тех, кому стыдно, мы считаем, ну, блаженные какие-то, ну, в смысле дурачки. Дурачки, не в смысле святые, а в смысле дурачки. То есть, ну, умственно отсталые, недоразвитые просто люди. Вот. А так вот мы дышим этим обманом. Вот. И когда мы перестаем себя водить за нос, и нам иногда так захочется настоящего, настоящего себя, настоящих друзей, настоящих отношений, мы вдруг обнаружим, что у нас вот это хорошее время, когда мы обнаружим, что у нас ничего настоящего нету. И взять неоткуда. Неоткуда. Так тусуемся, какие-то вот как бревна в половодье. Никакого дела общего у нас нету. Так собираемся развлечь друг друга, повыпендриваться друг перед другом. Вот. Потом пришли, и день прошел, и что-то изменилось, повыпендриваться. Думаю, так, чем бы завтра повыпендриваться, развлечь себя. Да? Ну, вот такое все ненастоящее. И по этой причине мы бы практикуем трансцендентальные практики. Ну, для того, чтобы якобы утрясти вот этот вот хлам, который у нас там вот есть, запакован. А в этом есть какой-то смысл. Какой смысл есть? Потому что на самом деле, хоть мы набиты ложью, живем во лжи, которые сами же источили, потому что нормально, да придет царствие твое, как на небе, вот отсюда, так и на земле. Мы должны его вылить. Он мне говорит, а я тут делаю. Все, нет другого Божьего царства. А если у меня ложь, значит я вот во лжи этой живу. Но дело в том, что ложь сделана из настоящего. И это большая проблема. Потому что ложь сама по себе не существует. Это как вот в комнате веревка. А я раз, у меня ассоциации змея, и начинаю прыгать по комнате, скакать. Это вот, скачу по этой комнате, потом приглядываюсь. Что-то долго не шевелится. Вот. Но понимаете, веревка-то настоящая. Я вижу настоящее, а в голове у меня иллюзия. В результате, что меня зашугали какие-то СМИ, да. Вот. И потом я смотрю, никакая не змея, а веревка. Я тогда, веревка, понятно, запхнул ее в угол и занимаюсь спокойно своими делами, перестаю тут прыгать. Или, например, вот это, ну как вот, какой пример? Кабмин выпустил постанову, змея, и надо срочно куда-то бежать, где-то колоться, потом забиться дома и дрожать вот так вот, через тряпочку. Вот. Потом мы так присматриваемся. Как это, Иван Васильевич меняет профессию. А царь-то не настоящий. А Кабмин-то не настоящий. Это его в правом поле Украины нету. А если б даже был, у него же, он же не законодательный орган. Чего ж мы зашугались? Веревка. Никакая не змея. И когда мы об этом говорим, веревка перестает нас это жахать, и мы занимаемся своими делами. Но для этого надо вот в спокойной остановке разобраться. На самом деле, ничего страшного вообще в мире нет, надо просто перестать страх, потому что мы уже побежали, мы уже кололись, бросили работу и сидим дома. И кто тебе виноват? Тебе веревкой перед ногтем помахали. Вот. А почему? А здравомыслие. Здравомыслие есть только в ответственности, в призвании. Никакого здравомыслия нет в том, что я делаю что-то другое. Все, что я делаю, что-то не то, что мое, это невежество. В невежестве нет позитивных практик. В невежестве нет никаких позитивных результатов. Чем бы ты ни делал, самые распрекрасные, алмазные, золотые практики приведут тебя к краху. В невежестве вообще ничего не работает. Потому что оно не для того... Вообще надо понять, для чего ты это делаешь. Если я для чего-то делаю, для чего-то, что ну, это имеет какой-то план, какую-то цель, все мне помогает. Если это делаю просто так ничего нет. По-настоящему всегда есть цель. А если делаю просто так, нет. Я занимаюсь своим здоровьем. Как я занимаюсь своим здоровьем? Я встаю и так, бах, побежал под душ, туда-сюда, так, порядок, раз. Какая зарядка, столько дел вокруг. Благодаря этому бесплатный порядок, и у меня все везде тут это бегает по жилам. Не надо мне специальной зарядки, я давно ее бросил. Вот. Потому что надо, вон, если что-то почувствовал, что застоялось, сейчас пойду во двор, обязательно дело найду. Не найду во дворе, выйду на улицу, начну дорогу равнять. Но в этом есть смысл. Видели дорогу, да? А вы знаете, она была вот такая. Это я выровнял. Ну, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный, да? Это я выровнял. Вот. Когда мне надо было размяться. А не занимался какой-то там, я не знаю. В воздух не пинал. Брал лопату, три лопаты сломал. Да. Ну, знаете, не жалко. Вот не жалко.
Там щебенку надо завести. Щебенку завести, уровень будет хорошо.
То, что надо, я знаю. И сразу делаю. Не надо мне говорить, что мне надо. Я то, что знаю, делаю, да.
Нет, ну может быть, за депутатов они вам щебенку привезут,
да, и все. Да. А если не привезут, я на них обижусь. Тогда ответственность моя рухнет. Нет,
напишем кляузу.
Кляузу напишем, да.
Напишите спортлото.
Так, когда мы... так, ну ладно. Кляузы.
Лопату лучше купи, а то советуешь.
Ты ж по себе.
Народные приметы в студию. Народные приметы про ответственность. Чисто народные. Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого. Ответственность Как одежда. Снять ее полностью можно, но как-то перед людьми неудобно. Сброшенный груз ответственности никогда не падает на землю. Он мягко ложится на чужие плечи. Видите? Ну, вы знаете, периодически наша божественная природа, мы же божественная природа, она берет свое. И как бы мы вот не лгали, как бы мы вообще не стремились ни к чему, вдруг бах, и наступает минута просветления. И мы понимаем, брехня все. И в том числе, вот и я в том числе, да, вот. Вот это пробуждение истины иногда, опять же, в критических ситуациях, когда меня в угол загоняют, она становится настолько критичным, что мы вот там уже хотим, не хотим, у нас там нет выбора, делать ли выбор. Там нам приходится делать выбор. И там мы выбираем, или лгать дальше, тогда мы быстро становимся ищущими, находим аргументы, почему все врут, и это, ну, мир такой, мир смерти, ритюловка. Нет, это планета жизни. Не надо нам это врать. Я вижу жизнь везде, да. Вот. И тогда я с полной безответственностью даже вру, но тогда я уже. Но это мой выбор. И тогда я перехожу точно на сторону дьявола. И я тогда никогда не становлюсь уже тем прежним. Потому что одно дело по неведению обманули, а другое я принял решение, я сам себе доказал. Если кто-то мне будет говорить, что можно честно трудиться, я говорю, нет, только на взятках. Бизнес может только на взятках. Все. Вот. И говорить, что выбора нет, это значит, это тоже безответственно. Выбор всегда есть. Кто-то сказал, я не помню, что ответственность и есть проба. Как там, проба мужества человека. Человек мужественный или нет. Понимаете, не просто вот я взял ответственность. Это все. Я начинаю жить по-настоящему. Ответственность вообще за все. Моя жизнь разделилась до и после. Все меняется, потому что сознающего вообще стал совершенно другой. Другой. И если раньше как-то все сходило с рук, то после этого нет. Вот. И тут ты либо сразу делится так, вилка такая, либо ты лжешь уже, и ты понимаешь, ты полный пессимист, закоренелый, и в Бхагавад-гите такая категория лиц уже есть, это уже такие демонюги. Либо ты начинаешь честно жить, и тебя начинают окружать честные люди. И ты смотришь, честные. Хочешь найти одного лжеца, и не можешь найти. Тебя окружают честные люди. Вот. Как один человек, то есть ты понимаешь, вот эта вилка, надо запомнить, и так, ты понимаешь, либо мир лжив и лгать не стыдно, или все, теперь все по-настоящему, все по-настоящему. Как один человек сказал, что человек автор своей жизни, ответственность за все, что происходит с тобой, лежит только на тебе, независимо от того, согласен ты с происходящим или нет. Такие вот они ко мне подошли, вообще долго примирялись, вообще, ну, жулики. Это из-за меня. Когда ты понимаешь, что это из-за тебя, как туман все рассеивается. И легко ли быть этим ответственным? Я напомню, что это значит быть Божьим человеком. Это значит сила, победа, значит придется драться. Вы смотрите, что пишут. Характер проявляется тогда, когда твои ценности, принципы и честь ставятся под удар. Характер по-настоящему проявляется под настоящим давлением. Некоторых людей, которые были со мной рядом, больше нет. Вот со мной. Они проверили мой характер. Вот. Нет. Пробовали и так. Нет. Характер по-настоящему проявляется, когда тебе предложили намного больше того, что ты имеешь, и ты не отказался от большей ответственности. ответственность имеет свойство нарастать. Безответственность тоже. Да, тоже. Под горку катиться даже легче. Вот мой любимый Андрей Шаповалов, у него есть такая лекция, называется «Членство или гражданство». Ну, он говорит, это про церковь. Ну, мне его там церковь нравится. Вот есть вот члены церкви, да, а есть вот граждане. Вот граждане, они озабочены, чтобы были тротуары. А есть там платят членские взносы какие-то, да. Поучаствовали в ритуалах каких-то. Я маленькую зачитаю. И он говорит, что на самом деле Бог-то для чего нужен. Он расширяет эту позицию. Небесный Отец выводит тебя из членства в гражданство. С гражданства меняется абсолютно все. Это абсолютно разные вещи. Религия имеет членство, но страны не имеют этого, они имеют граждан. Члены не имеют прав или власти. Граждане имеют права и власть. Ну, тут мы тут говорили, что граждане тоже не сильно там что имеют, да? То есть есть, да, но тут противопоставляется, что вообще члены какие-то, да, заплатили, что ты что-то ждут. И активные, пассивные, активные. Религия держит своих членов постоянно занятыми определенными ритуалами. В религии все чем-то заняты, но при этом остаются в поражении, грехе, болезнях и нищете. А настоящая сила приходит от гражданства. Рано или поздно наступает момент, когда человек должен поставить точку на всем, что делал по обязанности, и взяться за то, к чему он призван. Главные беды людского рода от того, что тысячи человек доживают до смерти, так и не поняв, что прозанимавшись всю жизнь не своим делом. И вот этот тотальный, такой тотальный поворот в уме, он происходит исключительно только за наш счет. За нашими ресурсами. Никуда, ни укол вкололи Андреа Лина, и я такой весь море по колено. Нет. Вот такое вот что-то. То есть я что-то понял, что вот оно мое. И я решил, что я буду этим заниматься бесповоротно. И тогда просто как у меня начинает вливаться энергия. Вот тогда. И тогда наступает переворот, потому что я понимаю, вот столько я сил имею и ничего не боюсь. И как-то дожил, да не дай Бог туда. Это обратного хода не имеет. Ответственность обратного хода не имеет. А почему за счет наших самих? Потому что Ом Пурнам, вот это Шри Ишопанишат, что мы, каждый из нас, полное целое. То есть каждый из нас наделен всем необходимым. И вообще просто идти вперед, вообще нам, оказывается, ничего не мешает. Все двери открыты. Ну, мы, конечно, можем этого не видеть. Ну, как младенец, вот он вот только раскрыл, вот он только вылупился, он не все видит, не своими руками не знает, как там правильно махать, да. Просто вопрос времени, не все видит. Вот. И, ну, проходит много времени, младенец видит, ориентируется. Вот такой пример, это вопрос от Елены Кармазовой, вот на комментарии пришел. Как научиться видеть ауру, например? Вот у нас там во дворе, вот здесь на Шветодвипе, там шары висят, да? Вот. И раньше эти шары делал, и смотрел, и я спокойно вижу ауру. В каждом шаре вот такой шар, там вот такая аура. Вот такая клубица, Кто не видит, он может так просунуть руку и так холодок. Зимой это плохо ощущается, а летом сразу. Там даже самые тупые ощущают. Вот. И я был озабочен тем, что где-то услышал, что аура наш цвет имеет. Цвет имеет, да. По ауре человека можно увидеть какую-то там болезнь. И думаю, и вот так вот пялился и ум, и дышал, сенсибилизирующее дыхание. Смотрю, ну, сдвиги есть, но затраты и результат, ну, настолько, как небо и земля, что овчинка выделки не стоит. И у меня дома были, это аурадайна называется, аурадайна, вот эти вот штуки. У меня там пирамиды всякие стояли. И тут приходит ко мне сосед, дядя Вася. Приходит сосед дядя Вася и говорит, поможешь потолок подбить? У него там в сенях, ну, какие-то гипсокартоны, в общем, надо одному держать, другому колотить гвозди. Один человек этого не может сделать, большие листы. Я говорю, дядя Вася, для тебя все, что хочешь. И мы так быстро подбиваем этот потолок. Я с удовольствием, я все время, он такой независимый человек, очень такой известный человек. Он возил самого начальника железной дороги. Оказывается, начальник железной дороги. Да, черненький. Черненький. Черненький это. Нет, раньше были, вот начальник. То есть специальный тепловоз такой. В этом тепловозе там есть ванна, там есть видео, там есть это все средства связи. Это дом на колесах. Только на железных, да. И этот вот в Запорожье у нас стоит. И начальник дороги садится на нем. Все поезда, пассажирские, грузовые, и там, чтобы. Там, понимаете, это генерал практически. И там должен быть машинист какой человек. Ну, характер же. Вот такой был дядя Вася. И поскольку он за такую должность занимал, у него там и пенсия, у него был пистолет до конца. Потому что, да, револьвер такой. Когда сосед пришел, он говорит, вы на это, что-то сказал. А тот говорит, нет, все нормально, дядя Вася. Да. Вот в мирное время, вот прямо сейчас он носит, да, да, это, ну, а выдали ему вот по работе именной, не с войны, ни с какой. И вот я ему подбиваю потолок, вот, и он ставит бутылку, он говорит, ну давай это делаешь, надо, ну, осветить. Я говорю, нет, я не пью, ну, не осуждаю, но не пью, мне так хорошо. Он, ну ладно, жалко, ну ладно, и я прихожу. И вижу цвет во всех своих шарах. Вижу цвет. Один маленький поступок, и человек мне что-то там пожелал, какое-то свое, ну, благодарность. Вот. Где? Вот это как мы вот должны просыпаться, прозревать, высветляться, делать что-то другим должны. А не вот это само этим, что-то заниматься там самомытьем каким-то, и вот этим, тренироваться там чем-то. Что-то делай другим, и вот все твое просветление, вся твоя накачка будет, все твое здоровье. Вот. И чем больше ты озабочен проблемами других, тем быстрее ты станешь на свои ноги и найдешь свое призвание, для чего ты тут вообще живешь. И пройдет не очень много времени, и младенец, ты уже не младенец, ты уже видишь, что ну, все двери открыты, и остается сделать шаг. Вот остается просто сделать шаг. И что мешает сделать шаг? Осуждение других. Ну, ты уже не осуждаешь, мы уже поняли, как не осуждать, что это ну, глупее глупого осуждать других, что они тебе там не помогают в чем-то. И проблема. Когда ты делаешь этот шаг, ты понимаешь, что ты уже никогда не будешь тем. А расставаться с тем не хочется. Понимаете? Вот это проблема. Но, если я все-таки, ну сколько можно, да? И делаю этот шаг, когда мы принимаем решение взять на себя ответственность, мы тогда перестаем бездарно тратить время, обвиняя вот это время, которое сейчас там, людей, там, государство, обстоятельства. То есть, это к нам вообще не имеет никакого отношения. Мы перестаем тратить время, самый дорогой ресурс. Наше все время начинает называться жизнью, а не времяпрепровождением. И вот кто живет, а не время препроводит в этих там понтах, вот этих вот, что всем понравится или что-то, он к нему приходит величие. Величие. Примерно так, как живой отличается от трупа в гробу. Примерно так. Вот так. А того не только там не почитают, а как-то с ним рядом как-то находиться не очень комфортно, да? А с живым нет проблем. Вот все, что я хотел сказать. Лекция называлась «Возвращение величия». Потому что меня бесит, я с чего начал, что люди не величавые вот такие. Чего? Величавые. Я с детства знал, что я хороший. Мне мать это рассказывала. Когда меня наказывали, я кричал, я хороший. Вот. Я слово величавый не знал, какой хороший. Я говорил правду.
Ура! А я все время думал, ассоциация Сергей Величко.
А, Величко, да. Величко. У него правильная фамилия, он ее правда. Да. Величко, молодец, великий.
Сергей Величко — это великий человек. Если СБУ ему даже уже там клонится. Ну, все, да. Ура!